Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность, как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места санклеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки, но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне. Но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он был, сказать трудно. По-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кленси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, он был худощавым темноволосым человеком по фамилии Меррей, пуританином, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца противопоставляется общительности полковника Кленси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника. Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекала ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии. Даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он, между тем, не тратил времени на церемонию. Соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мирреем. Но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания. Оба они, как говорится, читали свои Библии. Оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мирреем. А когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кленси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты. Автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище. Прямо по направлению к лагерю несся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал, превосходный наездник, гнал его во весь опор. Конь и человек, словно вихрь, подлетели к солдатам. Круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звуком трубы в день страшного суда, потребовал к себе полковника. Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая в строй, и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают, генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно – незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызывать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается. Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху. Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага. Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть. Они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве.
«Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?»
«В современной войне о них не часто упоминают. Но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу».
«Ну и что же из этого? Дешевая сенсация. Шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прям-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сен-Клера.
Нет. Но кто видел шпагу целой?
Что вы хотите сказать?»
Воскликнул его спутник и остановился, как вкопанный. Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место. Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой? Только не тот, кто писал дневник. Генерал вовремя убрал ее в ножны. Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом. Так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал. «Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать, но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение, но он видел уже сломанную шпагу Сен-Клера. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения».
«О, а где же отломанный кусок?»
«Могу вам ответить. В северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте».
«В самом деле? Вы уже искали его там?»
«Это невозможно. Над ним находится большой мраморный памятник. Памятник героическому майору Миррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке». Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.
«Вы хотите сказать, что генерал Сен-Клер ненавидел Миррея и убил его на поле сражения, потому что...»
«Вы все еще полны чистых, благородных предположений. Все было гораздо хуже».
«В таком случае запас моего дурного воображения истощился».
Священник, видимо, раздумывал, с чего начать. И, наконец, сказал: «Где умный человек прячет лист?» «В лесу». Фламбо молчал. «Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес». Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише: «А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел». Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна. Но отец Браун продолжал говорить, как бы развивая свою последнюю мысль. «Сэр Артур Сен-Клер, как я уже сказал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сен-Клер был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти. Похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу, какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сен-Клер запутался во взяточничестве и шантаже. Ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.
«Что вы хотите сказать?»
«А вот что!» вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую литком, поблескивающим под лунным светом. «Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?»
«Предателей!» — сказал Фламбой и невольно вздрогнул.
Он обвел взглядом безжизненные, дразняще бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов. Голос продолжал. Как известно, Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж, однако запрещения, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспада, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не наткнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху. Генералу Сен-Клеру позарез требовались деньги, целые горы денег. Незадачливый врач Сен-Клеров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены. Носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом на Парк-Лейн, преступлениях ничуть не лучших, чем человеческие жертвоприношения или продажи людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданное дочери. Слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он. Еще один человек говорил с Эспадо-стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Миррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь... На берегу журчащей реки у залитых солнцем пальм я отчетливо вижу это. Генерал выхватил шпагу и заколол майора. Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо почудилось, что далеко впереди виднеется неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька. Сен-Клер был исчадием ада, настоящим исчадием ада. Никогда, я готов в этом поклясться, не проявлял он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Миррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Миррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно, так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, Сен-Клер обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительно сломанную шпагу. Он убил, но он не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения. Оставался еще один выход. Сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели. Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но, казалось, он целиком поглощен своим рассказом. Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом, но у злой воли, которая играла ими как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена. Седовласый солдат, непорочный как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено. Но я предполагаю, не могу этого доказать, я предполагаю, что пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения, и кто-то угадал правду. Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.
Но почему же тогда Оливье повесил Сен-Клер?
Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений, Оливье редко обременял свои войска пленными. В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.
Всех, кроме генерала?
Всех.
Я не совсем понимаю вас.
А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо. Я ничего не могу доказать, но, и это важнее, я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов. И мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развиваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье. В руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу. Простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят на вытяжку позади генерала. Рядом запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны. Бразильцы трогаются в путь, англичане стоят, как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, словно воскресшие мертвецы, они сразу ломают строй, к генералу обращаются 50 лиц, лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. «А! Неужели?» «Да». «Да», — сказал отец Браун глубоким, взволнованным голосом. «Эта рука англичанина накинула петлю на шею Сен-Клера. Думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора. Руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан. Да простит и укрепит нас Господь. Смотрели на него в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице пальме. И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивающийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь. Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше. Они судили его и там же на месте казнили. Потом ради славы Англии и доброго имени его дочери поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, помоги им в этом небо, они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.
Забыть? С удовольствием.
Фламбо уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал.
«Посмотрите-ка, что за чертовщина!»
Он указывал на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием, и псевдоархаичными буквами было начертано. «Сломанная шпага!» «Что же тут такого?» — пожал плечами отец Браун. «Он кумир всей округи. Добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов».
«А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным».
«В Англии с ним никогда не покончат. До тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых, наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут как родного отца любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды. Так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон. Правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут. Антибразильская шумиха уже кончилась. К Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово, если хоть где-нибудь появится надпись на металле или на мраморе долговечном, как пирамиды, несправедливо обвиняющая в смерти генерала-полковника Клэнси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сен-Клера, я буду молчать, и я сдержу свое слово». Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сен-Клера. Серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями. Одни изображали всю ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла. «Ну и холод!» — воскликнул отец Браун. «Выпьем вина или пиво?»
«Лучше бренди», — сказал Фламбо.